разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления.
Если Зеленский хочет мира, он должен отдать Украину под внешнее управление американцам, говорит Путин.
И потом уже с ними начинать мирный переговор.
Путин забыл, что, по его же словам, Америка уже управляет Украиной.
Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне.
Там ничего нету про гарантии безопасности, там непонятно ничего про инвестиции.
У Америки тоже новые требования к Украине. Контроль над всеми ресурсами, пишут Bloomberg и Financial Times. Чем Украина ответит?
Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сделку немедленно.
Неожиданно мы начали вести диалог и сближаться с основным соперником.
Под слова о переговорах, Путин планирует военные базы в Арктике и Тихом океане. Но пока за деньги Минобороны получаются только элитные курорты.
Ничего, мы уже к этому привыкли.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Если видео плохо идет на Ютубе, вы найдете его полную копию в подсказке или в самом низу описания, а также теперь еще и трансляцию в нашем телеграм-канале «Радио Свобода». Сегодня в программе новые требования для переговоров. Москва, Киев и Вашингтон обдумывают то, что обсудили в Саудовской Аравии, и предлагают новые условия. В основном для Украины. Путин свои требования подкрепляет угрозами. Угрозами бывшему премьеру Великобритании.
Он, наверное, подзабыл, что есть такие коллективы, как ваши, такие средства, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще они не очень понимают, что такое русский, российский народ. Что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. И есть все основания полагать. Я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем. Есть основания полагать, что мы их добьем.
А начинался вечер очень мирно. Путин приехал в Мурманск, рассказал чиновникам, что года так к 30-му на север России обязательно проведут газ, а вслед за газом подтянутся и азиатские партнеры. Возможно, даже и западные партнеры. Но у арктической дружбы есть одна проблема.
Все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки по присоединению Гренландии. Но, вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного. На самом деле, такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы 19 века.
Короткая историческая справочка от Путина объясняет, что НАТО создает плацдармы на севере, но Россия ведет переговоры и хочет дружбы с Западом. Россия никому в Арктике не угрожает, говорит Путин, только всего лишь наращивает там свои военные силы. Зачем? И как это сочетается с переговорами о так называемом долгосрочном мире? Об этом Путина спрашивают уже на подводной лодке.
Неожиданно мы начали вести диалог и сближаться с основным соперником.
Вы не обращайте на это внимание. Просто несите службу и все. Исполняйте свой долг.
Америка хочет мира между Россией и Украиной и готова с Россией работать, так же как Бразилия, Китай, Северная Корея, говорит Путин. А Россия готова работать не только с ними.
Мы с Европой, кстати, готовы работать. Просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос. Но ничего, мы уже к этому привыкли.
Но работе с Европой мешает проблема в Украине. До вчерашнего дня для Путина это был лично Зеленский. Путин хотел, чтобы Украина провела выборы во время войны. Теперь и этого мало.
Очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза, на Украине имеют так называемые нацики.
Дальше Путин объясняет структуру «Следите за руками». Зеленский назначает губернаторов. Губернаторы назначают нацистов. А нацисты назначают Зеленского. Круг замкнулся. Если вы ничего не поняли, то не беда. Путин сам запутался в своей же схеме.
Все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернатор назначается и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже. Так вот, в условиях этой нелегитимности фактической неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей. И так-то непонятно, с кем подписывать какие документы. И так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы, и скажут, ну, кто там подписывал, мы не знаем. До свидания.
Только не перепутайте. Система, где президент назначает всех чиновников, нелегитимна только в Украине. Совпадение с другими странами – чистая случайность. Что же Путин предлагает с этим делать? И какие еще требования к Украине появились в ходе переговоров? Об этом расскажет наш корреспондент.
Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии.
Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине, чтобы провести там выборы.
И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире.
Москва готова работать с любыми странами, которые стремятся к урегулированию конфликта. Однако Россия больше не будет доверять западным партнерам, говорит Путин. Представитель Совета нацбезопасности США заявил агентству Рейтер, что государственное управление Украиной определяется ее конституцией и народом. Имя собеседника агентства, правда, не уточнило. Bloomberg и Financial Times 27 марта опубликовали подробности о новом проекте соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Американские власти передали их Киеву 23 марта. Эти данные во многом совпадают с информацией депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, который 27 марта сообщил подробности о проекте.
Там ничего нету про гарантии безопасности, там непонятно ничего про инвестиции.
По информации СМИ, соглашение будет распространяться на все природные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины. Администрация президента США требует, цитата, «право первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты. Если соглашение будет подписано, Вашингтон сможет контролировать инвестиции в инфраструктуру, связанную с использованием природных ресурсов, в том числе перерабатывающие заводы, автомобильные и железные дороги, порты и шахты. Киев должен будет перечислять в специальный фонд половину всех доходов от новых инфраструктурных проектов и проектов по разработке природных ресурсов. Согласно проекту соглашения, США хотят получить право первыми требовать прибыль, перечисляемую в фонд. Вашингтон также требует, чтобы Украина и США создали наблюдательный совет для контроля за совместным инвестиционным фондом. США смогут назначить 3 из 5 членов совета, что предоставит Вашингтону полное право вето при принятии решений. Как отмечает Bloomberg, обсуждения между США и Украиной продолжаются, и окончательный проект может измениться. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что Украина может подписать соглашение уже на следующей неделе.
Мы передали готовый документ об экономическом партнерстве, который в настоящее время рассматривается украинцами, и мы надеемся перейти к полноценному обсуждению и, возможно, даже подписать его на следующей неделе.
В Киеве боятся, что такое предложение подорвет суверенитет Украины и усилит зависимость страны от США. Депутат Железняк считает, что Верховная Рада не примет проект соглашения в сегодняшнем виде.
То есть очевидно по этому тексту, что будет необходима ратификация в парламенте. Очевидно, что придется менять просто чрезмерное количество законов, начиная от налогового и бюджетного кодекса и заканчивая очень профильных законов. Он написан не международниками, которые пишут международные договора. Он написан коммерческими юристами, которые, мне кажется, пишут коммерческие договора для американских компаний. И это заложило в этот текст очевидные юридические проблемы. и коллизии, которые невозможно в таком виде принять.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полный текст соглашения требует детального изучения.
Потому что постоянно изменяются умовы.
Потому что условия постоянно меняются. Я думал, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение. Но сейчас, как я понимаю, украинская и американская команды работают над ним, потому что Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сделку немедленно.
Изменяет эти правила и пропонует одразу угоду повну.
Зеленский добавил, что не хочет, чтобы Вашингтон думал, будто Киев выступает против сделки. Предыдущий вариант соглашения по ресурсам собирались подписать в конце февраля, когда Зеленский приехал в Вашингтон. Но во время встречи между ним и президентом США Дональдом Трампом произошла словесная перепалка, и документ в итоге не подписали.
Про внешнее управление Украины Путин с Трампом не разговаривал, уточнил сегодня утром Дмитрий Песков. И добавил, что это только одна из идей Путина. Госсекретарь США Марко Рубио сегодня же на брифинге говорит, что мира за несколько недель не будет. Но Америка обсуждает с Россией, Украиной и Европой новые требования. Новые условия для перемирия мы совсем скоро обсудим с нашими гостями. А пока вопрос к вам, дорогие зрители. Вы видите его в чате трансляции. Как вам новые предложения Путина? Два варианта ответа вы видите. И также в чат вы можете присылать вопросы для наших гостей. Я смотрю, если будут вопросы, я их обязательно задам. Пока вы голосуете, к нам подключается политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, как вы оцениваете идею внешнего управления над Украиной?
Ну, идея абсолютно бредовая, да, с какой стати в Украине, самостоятельной стране, в которой действует конституция, действуют законы, в которой четвертый год успешно противостоит полномасштабному российскому вторжению, с какой стати в ней должно вводиться внешнее управление? Я думаю, сам Владимир Путин прекрасно понимает, что никто его идею не примет. Просто такие теперь правила игры. Он хочет ни в чем не отставать от Трампа и тоже забрасывать мировую новостную повестку вот такими совершенно пустыми инициативами, которые все вынуждены обсуждать, хотя перспективы таких инициатив абсолютно нулевые.
Ну и дополнительно странно это звучит про внешнее управление, слова Путина, ведь он же говорил об этом несколько лет назад, он почти на каждой прямой линии об этом говорит. Давайте напомним себе и зрителям, что Путин говорит про внешнее управление.
Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже.
Георгий, а как вы думаете, какую роль эта идея, как вы уже сказали, что неосуществимая, какую роль она играет в переговорах с Америкой? И почему нет от Америки никакой реакции?
Я думаю, в Америке изучают, как на это реагировать. Тут действительно вы обратили внимание на очень важную вещь. Буквально до инаугурации Дональда Трампа Путин все время настаивал на том, что нет никакой Украины самостоятельной, ей управляют из США. Но сейчас явно появляется такой когнитивный диссонанс, да, потому что США с Россией сейчас начали очень хорошо понимать друг друга. Чуть ли не в унисон поют. И если США управляет Украиной, то какая проблема дать команду, да? Дональд Трамп пытался дать какую-то команду Киеву, пока не очень получается. И вот Россия вынуждена изобретать какие-то новые истории, ну а в Америке, в общем, передав вот этот драфт соглашения уже не только о полезных ископаемых, а обо всем на свете, в общем, американцы закинули такую же неосуществимую идею, как и внешнее управление Украины под эгидой ООН. То есть сейчас, можно сказать, Москва и Вашингтон квиты.
Ну и если
информационное пространство засорено, мы с вами сейчас обсуждаем две эти инициативы, хотя реализованы они не будут, да, как я уже сказал.
Но тут меня еще волнует инициатива, которая исходит от Америки, если верить Блумбергу и Financial Times. Они предлагают ужесточение требований по ресурсам, но у меня появляются сомнения, что в том виде, в котором описывает Блумберг и Financial Times, если США получат эксклюзивный доступ к украинским ресурсам, то это нарушит принцип честной конкуренции, а он обязательно нужен Украине, если Украина хочет попасть в Евросоюз. То есть если украинский рынок будет давать привилегии американским компаниям, а европейские компании, ну, скажем, будут второсортными, то в Евросоюз Украину вряд ли возьмут. Учитывают ли власти Украины такой риск и что делают, чтобы его избежать?
Действительно, Украина как ассоциированная территория Соединенных Штатов никому в Европе не нужна. Но я думаю, власти Украины и не рассматривают всерьез это предложение. Вообще, если искать хоть какие-то рациональные мотивы в деятельности Вашингтонской администрации, я, кстати, думаю, что они присутствуют. Скорее всего, мы имеем дело с очередной двухходовкой Трампа в рамках многоходовки. То есть предлагается совершенно нереалистичный проект соглашения. А дальше, после протестов Украины, американцы предложат какой-нибудь другой. Проект соглашения тоже не очень хороший, но более мягкий. И скажут, ну, видите, мы пошли вам навстречу, мы смягчили, мы что-то убрали, что-то уменьшили. Вы опять не согласны, мы уже седьмой вариант вам предлагаем. Когда же вы уже согласитесь? Может, вам опять военную помощь урезать? Я думаю, запланирован вот примерно какой-то такой маневр. Но, как мы видим, у Владимира Зеленского и у его команды пока хватает силы воли и политической дальнозоркости, чтобы все неприемлемые варианты отвергать. Посмотрим, что будет дальше. Но еще раз повторю, я думаю, всерьез не будет рассматриваться это предложение, оно просто будет отвергнуто. Поэтому Украина не станет такой ассоциированной территорией США. Америке это тоже не нужно, потому что если представить себе, что такое соглашение действительно вступит в действие, так украинцы должны получить права на территории США, ну, если не полное гражданство, да, что что-то такое, возможность свободного выхода на рынок труда, например, потому что это означает практически поглощение.
Ну, то есть не той стране предлагают стать 51-м штатом. Спасибо большое, Георгий. Политолог Георгий Чижов объяснял нам политическую реакцию на новые требования России и США к Украине. И мы продолжим этот разговор о новых требованиях с политиком Евгением Ступиным. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Евгений, как вы думаете, как граждане России должны относиться к такому предложению Владимира Путина отдать Украину под управление Америки или Европы?
Ну, он же там про эгиду ООН говорил там больше, насколько я понял.
Да, он предложил под эгидой ООН, а также он говорит, можно и с помощью европейских партнеров, американских партнеров, а потом уже будем с ними договариваться.
Ну, во-первых, очень странно выглядит попытка решить, опять-таки попытка решить будущее Украины без украинского народа. Это, ну, по меньшей мере, как-то нереалистично, да, потому что все равно там больше 30 миллионов населения сейчас в Украине. Понятно, что безропотно там вряд ли примут решение Путина, даже если он как-то с Трампом их согласует. Это первый момент. И второй момент с точки зрения российских патриотов, да, это, естественно, тоже непонятно. То есть нам до этого твердили 3 года, 3 с лишним, а на самом деле больше даже гораздо, да, сколько вот это все длится, там, если начиная с Крыма считать, так это уже больше 10 лет. То есть, что есть ненавистный Запад, против которого мы там ведем какую-то вот войну не на жизнь, а на смерть, а тут на тебе все это американцам попадает. Естественно, вот такие Z-патриоты, которые действительно поверили в это по своей социальной наивности, в эти россказни Путина, да, то они возмущены. Хотя на самом деле для Путина вообще все это никакого значения не имеет. Для него главное удержание власти. А для этого можно по-всякому вот отвлекать народ и то враждой с Соединенными Штатами, то дружбой с Соединенными Штатами. И лишь бы там что-то всегда происходило на внешнеполитическом поле, чтобы большинство постоянно за этим следило и думало, что от этого решается его, большинства, судьба. И не задавало вопросов по внутренней политике. Почему там сокращения идут в поликлиниках, почему больницы закрывают, почему, соответственно, цены на ЖКХ растут и так далее и тому подобное. Да? Ну, вот чтобы этого всего не было, постоянно там какой-то движ, как он говорит, движуха, да? Вот. Угу.
Я предлагаю нам вместе с нашими зрителями одним глазком посмотреть на внутрироссийский один проект. Вчера и сегодня Путин на встречах разных говорит про развитие Арктики, про развитие Тихоокеанского регионов. И акцент, ну, он, разумеется, акцент делает на военном развитии. Чиновники его слушают, все понимают, кивают, поручения принимают, планы разрабатывают. Но что на практике? Вместо полигона для стрельб на острове Русский в Японском море за деньги Минобороны военные построили элитный поселок в японском стиле. Об этом узнали наши коллеги из проекта «Система». В Росреестре поселок называется «Тренировочная база спортивно-стрелкового комплекса». Но на участке, как мы видим по фотографиям, нет ничего, что напоминает военный объект. Комплекс построили в японском стиле, назвали Гекуру в честь редкого сорта японского зеленого чая. Это если верить сайтам вот тех агентств, которые сдают эту недвижимость. Евгений, как вы думаете, почему так получилось? Путина неправильно поняли? Или ну, почему вместо военных объектов за деньги Минобороны построили элитное жилье?
Ну, потому что это правило, потому что так вся система функционирует. И то, что если кто-то думает, что вот там каких-то воров арестовали, ну, я имею в виду замов Шойгу и тех, кто ниже, да, и что теперь все будет нормально, ну, нет, не будет. Во-первых, тот же Шойгу, секретарь Совета Безопасности, ездит вон в Иран, в Северную Корею. Это сейчас чуть ли не самые важные для Путина партнеры. О чем-то там договаривается. То есть самый главный вор в Минобороне по-прежнему гуляет на свободе. Это говорит о том, что никакой борьбы с воровством реально даже в Минобороне нет. Ну и кого он вместо него назначил? Профессионалов каких-то, которые себя как-то где-то зарекомендовали, это очень хорошо. Но нет, конечно. То есть вот тот же Белоусов, там, экономист, да, сколько у него этих замы, кто там пиарщик, кто как Цивилева, племянница, да, которая участвовала в разворовании Кузбасса всего. И мы понимаем, что то есть, вот эти люди, которые пришли вместо одних некомпетентных воров, и пришли другие, только еще более некомпетентные, потому что предыдущие, они хоть в армии, хоть кто-то там служил, а эти вообще не служили. Пиарщик и вот эта Цивилева, какое они отношение к армии имеют? Потому что, конечно, для них это все чужое. И надо понимать, что коррупции здесь еще что способствует? Закрытость бюджета. Закрытость. То есть сейчас там порядка чуть ли не четверти статей, она закрыта, она вообще никакому контролю не поддается. И все это, естественно, стимулирует воровство. Если раньше мы могли по госзакупкам что-то отслеживать и указывать на какие-то излишние злоупотребления, на явное где-то воровство, где, например, вот, ну, вот как в данном случае, соответственно, да, вместо какого-то полигона строится дворец для очередного генерала. То есть раньше это можно было отследить, сейчас все, нет такой возможности, и, соответственно, злоупотреблений становится только больше, поэтому удивляться, к сожалению, нечем.
Ну и Путин вчера, я также возвращаюсь к внутриполитическим событиям и обещаниям, которые дают, перед тем, как зайти на подводную лодку, рассказывал про Арктику, что это очень важный для России регион, там сейчас 2 миллиона человек работают, говорит Путин, но вот мы предлагаем такие-такие-такие решения, чтобы больше людей туда ехали. И говорит потом, Арктика наша, как будто повторяет слоган про Крым. Как вы думаете, Евгений, нужна ли россиянам Арктика? Может быть, есть все-таки вещи в стране поважнее?
Слушайте, у нас тысячи, уже буквально тысячи опустевших деревень, которые ничем не осваиваются. Вот сейчас, когда говорят, особенно по телевизору, что на Донбассе там вот мы к Покровску должны подойти. А вы понимаете, самое интересное, что у нас уже есть Покровск свой, как минимум один, где я сам тут тоже был. Это под Якутском, ну, в Якутии, соответственно, да? Там есть свой Покровск. Вы сначала вот свой Покровск приведите в порядок, чтобы там жители нормально жили, а потом уже предлагайте вот на этом примере, что захотят ли другие так жить, вот как вы сделали. Пока я вижу, что особо желающих нет, потому что, естественно, все это только для отвлечения внимания. А с нас с вами потребуется все это финансировать. Захваты какие-то, освобождение чего-то там, да? А люди, вот, например, мне записывали из Иркутской области, из города Братска, а люди так и говорят, вы там кого-то освобождаете, деньги тратите, а мы здесь в таких халупах живем, что вообще животным здесь жить нельзя. Дома, которые аварийные уже, там опасно находиться. Но нет. Деньги идут на войну, повышаются, соответственно, вот эти ставки по привлечению контрактников. Конечно, россиянам ничего этого не надо. Россиянам нужно решение их жилищных проблем, проблем ЖКХ, в образовании, в медицине, повышение пенсии, отмены пенсионной реформы, наконец, долги прощать там, не африканским странам, не Януковичу тому же там, по 3 миллиарда давать, а, соответственно, своим долги прощать. Вот что нужно делать, чтобы хоть как-то разгрузить людей, которые сейчас вот с этими нищенскими зарплатами, пенсиями в кредитной кабале находятся. Вот что нужно делать. Ну а Путин, он этим не обеспокоен. Он обеспокоен только сохранением личной власти. Любая внешняя политика — это продолжение внутренней, это отвлечение людей от настоящей внутренней повестки.
Евгений, у нас остается еще около 2 минут, чтобы обсудить и внутреннюю, и внешнюю повестку. Верите ли вы в внешнеполитическую дружбу Путина и Дональда Трампа в Арктике?
Я думаю, что это будет зависеть от того, как, в принципе, между ними сложатся отношения, там не по Арктике, а в первую очередь по Украине. Да? И если сейчас там они друг друга какие-то пасы делают, кто-то за кого-то молится там и какие-то комплименты там отвешивают, но это все же до поры до времени. То есть Путин же не дает Трампу то, чего ему нужно, вот это мирное соглашение. Я думаю, что в какой-то момент вот это противоречие, то есть Трамп хочет быть миротворцем, по крайней мере, в общественном сознании. А Путин, соответственно, он хочет продолжать войну, потому что считает, это в его голове тогда, что он вот здесь может на поле боя как-то победить. И вот это противоречие, я думаю, что оно в данном случае вряд ли устранимо. И в какой-то момент они войдут в клинч, и, соответственно, после этого все планы по Арктике тоже могут посыпаться.
Спасибо большое, Евгений, что нашли время на нас и на наших зрителей. Политик Евгений Ступин объяснял нам новые предложения Путина, как они работают на внешней политике и как внутренняя политика России отражается на внешней и предложениях, которые делает Путин. Мы с вами вместе, дорогие зрители, отвечали сегодня в чате трансляции на вопрос, как новые предложения Путина, как вам новые предложения Путина. Большинство из вас, 80% с лишним, отвечает, что все-таки его предложение про внешнее регулирование, внешнее управление Украиной и другие его идеи по тому, как закончить войну и сделать так называемый долгосрочный мир, что все-таки эти предложения не звучат адекватно и тянут скорее переговоры на дно. Большое спасибо всем, что смотрели трансляцию. Увидимся с вами в понедельник в это же время в 7:05 по Москве. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.